Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. На Филиппинах может резко возрасти число жертв гигантского оползня. Киев намерен пересмотреть размер арендной платы за пребывание российского флота в Крыму. Сегодня состоится первая сессия нового палестинского парламента, большинство в котором у Хамас. Власти Филиппин опасаются, что число жертв гигантского оползня в центральном районе страны может достичь 1800. По данным властей, в деревне Гинсагон, которую буквально накрыло грязевым потоком и камнями, спастись удалось 57 жителям. Найдены тела 19 погибших. Население Гинсагона более 1800 человек. Ранее Международный Красный Крест сообщал о 200 погибших. 1500 человек числились пропавшими без вести. В спасательных работах участвуют военные. Украина намерена пересмотреть размер арендной платы за пребывание Черноморского флота России на украинской территории. Как заявил в интервью украинскому телеканалу «Интер» первый заместитель главы МИД Украины Владимир Огрызко, Киев переходит на рыночные отношения с Москвой. «Если нам поднимают в 5 раз цену на газ», — отметил Огрызко, — «мы должны подумать об адекватных шагах в других направлениях». Ранее заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что размер арендной платы меняться не может, так как определен базовыми двусторонними соглашениями от 1997 года. Международная организация «Репортеры без границ» выразила серьезную обеспокоенность судьбой иранской журналистки Эльхам Афрутан. Журналистка была арестована 23 января на юге Ирана. По данным правозащитников, она находится в состоянии комы после того, как в тюрьме попыталась покончить с собой. Представитель «Репортеров без границ» Реза Мойни заявил.
«Мы действительно встревожены, поскольку с 23 января, когда госпожа Афрутан была арестована, и до сегодняшнего дня о ней нет никакой информации. Единственное сведение, которое мы располагаем, то, что она совершила попытку самоубийства. Поэтому мы опубликовали заявление с призывом к властям Исламской Республики прояснить ситуацию».
Сказал представитель организации «Репортеры без границ». Эльхам Афрутан и 6 других журналистов были задержаны по обвинению в оскорблении Аятоллы Хомейни, основателя Исламской Республики Иран, после того, как опубликовали сатирические комментарии с критическими отзывами о Хомейни. Первое заседание нового парламента палестинской автономии состоится сегодня одновременно в Рамаллахе, западный берег Иордана, и в Газе из-за введенных Израилем ограничений на передвижение палестинцев. Депутаты будут общаться по видеосвязи. Большинство в законодательном собрании получила радикальная группировка «Хамас» – 74 из 132 мест. Ожидается, что глава палестинской автономии Махмуд Аббас призовет новое правительство публично признать соглашение о временном перемирии с Израилем. Израиль и США предупредили о возможных санкциях, если Хамас не откажется от своих призывов к уничтожению Израиля. В Турции прошли манифестации с требованием пересмотреть дело лидера курдских сепаратистов Абдуллы Аджалана, отбывающего пожизненное заключение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Митинги приурочены к 7-й годовщине содержания под стражей Абдуллы Аджалана. В Стамбуле приняты повышенные меры безопасности, стянуты войска, полиция переведена на чрезвычайный режим работы. На юго-востоке страны, в городах Диярбакыр, Ван и Батман, на митинги вышли более 10 тысяч курдов. Демонстранты закидывали полицейских камнями, задержаны более 100 человек. В городе Мерсен во время митинга на центральной площади сторонники Аджалана взорвали бомбу и соорудили баррикады, перевернув городские автобусы. Демонстранты потребовали провести новый судебный процесс над Аджаланом, ссылаясь на решение Европейского суда о повторном рассмотрении дела из-за ошибок, допущенных во время следствия. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
На севере Ирака разбился небольшой пассажирский самолет. На борту находились 4 гражданина Германии и иракец. Об их судьбе пока неизвестно. Катастрофа произошла в четверг, но сообщение о ней поступило только в пятницу.
Радио «Свобода». Новости.
США предоставили Украине статус страны с рыночной экономикой. Об этом объявил в ходе визита в Киев заместитель министра торговли США Дэвид Сэмпсон. Новый статус дает Украине дополнительные возможности для экспорта своих товаров на американский рынок. Кроме того, эта мера будет способствовать принятию страны во Всемирную торговую организацию. Премьер-министр Украины Юрий Яхануров заявил.
Это конкретный пример работы правительства с предпринимателями. Это открывает для нас возможности расширять торговлю с Америкой, а значит, предприниматели будут платить больше налогов, что почувствует каждый украинец.
Сказал глава украинского правительства в интервью «Радио Свобода». Франция готовится к возможной вспышке птичьего гриппа. Предварительные анализы показали, что мертвая дикая утка, найденная на востоке страны, возможно, погибла от вируса H5N1. Это может стать первым случаем птичьего гриппа во Франции, являющейся самым крупным в Европе производителем мяса птицы. Американский юрист, случайно раненый на охоте в Техасе вице-президентом США Диком Чейни, покидая больницу, сказал:
«Что бы мы ни делали в этой жизни, мы все берем на себя определенную долю ответственности за происходящее с нами. Независимо от того, насколько мы опытны и осторожны, несчастные случаи происходят и будут происходить. Именно это и случилось в минувшую пятницу»,
— заявил 78-летний Харри Уитингтон. 39-летний канадец Дав Гибсон, завоевавший в пятницу золотую медаль в скелетоне на Олимпийских играх в Турине, вошел в историю как самый возрастной победитель Олимпийских игр в индивидуальных состязаниях. Прежнее достижение принадлежало норвежскому биатлонисту Магнару Сольбергу, победившему в гонке на 20 километров на Олимпиаде 1972 года в Саппоро в возрасте 35 лет. Абсолютный же рекорд был установлен в 1932 году в Лейк-Плэсиде, когда 48-летний бобслеист Джей О'Брайен победил в составе американской четверки.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. На этой неделе в России начались юбилейные поминовения открывшегося полвека назад 20-го съезда КПСС. Такое уже бывало и 10 лет назад, и 5. И всякий раз с 86-го, когда в еще существовавшем Советском Союзе и не принято было праздновать эти юбилеи, а упоминание 20-го съезда числилось какой-то внутрипартийной фрондой, а то и в зависимости от контекста и антипартийной крамолой, я делал об этом передачи. А 10 лет назад я выпустил в эфир цикл программ «20-й съезд. 40 лет спустя». Еще через 5 лет вместе с коллективом соавторов из разных стран мы сделали на CD-ROM мультимедийный образовательный проект «Все о том же». Между прочим, Российское министерство образования рекомендовало его в качестве учебного пособия для студентов. И в нескольких странах события середины 20 века по нему изучают и школьники, и студенты, и профессора. Я сам считаю это время одним из главнейших переломных моментов истории минувшего столетия, а 20-й съезд – одним из важнейших событий этого перелома. Я до сих пор с интересом вглядываюсь в любые реликты того времени и прекрасно понимаю, что в этом драматическом эпизоде не только коммунистической, партийной, но и общечеловеческой истории есть немало загадок, неисследованных связей и неразгаданного смысла. И, может быть, именно поэтому, ставшее уже ритуальным, очередное отмечание круглой годовщины съезда, на сей раз полувекового юбилея, нагнало на меня тоску. Что, собственно, происходит? Что сдвинулось в нашем восприятии 20-го съезда за последние, скажем, 10 лет? Ну, во-первых, о хорошем. Несомненно, некоторое углубление знаний и понимания деталей прошлого. Но при этом оно все в большей степени оказывается достоянием сужающегося круга знатоков-исследователей. Корпус первоисточников ими во многом исчерпан, но проанализирован и осмыслен на каком-то архаическом и дилетантском уровне. А интеллектуальный уровень выводов, который делают из этого анализа медийные ретрансляторы, и те, кто именуют себя детьми 20-го съезда, на самом деле это уже чаще внуки, чьи заклинания порой напоминают казенные строчки 50-х-60-х о всемирно-историческом значении съезда, и заматеревшее поколение молодых антикоммунистов в стилистике коммунистических ренегатов а-ля Джилас и Васленский, тоже 40-50-летней давности, открывающее нам давно известное и весьма приблизительное. 20-й съезд, цитирую, может считаться переходным моментом от диктатуры одного человека к диктатуре номенклатуры. Все это пахнет такой ветошью. Вечно живая в обществе потребность нового знания о прошлом, если говорить о 20-м съезде, утоляется ныне за счет мемуаров из вторых рук. Ну вот, сообщает мне, что в Питере мой знакомый, историк и известный телеведущий отыскал аж 8 живых делегатов 20-го съезда и собирается сделать про них фильм. Вообще-то, очень интересно. Но только что нового они могут нам поведать про этот самый съезд? Лет 10 назад я тоже собирал интервью с участниками этого съезда. Были среди них и ставший позднее главой КГБ Владимир Семичастный, и архитектор перестройки Александр Яковлев, ныне уже покойные. Что нового можно сегодня добавить к их рассказам? Пару дней назад беседовал я с еще одним участником того давнего съезда. Расспрашивал, почему же он не выступил со своими воспоминаниями и размышлениями 15 февраля на круглом столе, посвященном 20-му съезду в Горбачев-фонде. «Ну что я мог сказать?» — ответствовал мне этот умнейший, обладающий недюжинной памятью человек, ставший позднее помощником президента СССР. Только то, что я там был. Других мемуаристов и более серьезные обстоятельства не смущают. 14 февраля, точно в 50-ю годовщину открытия 20-го съезда, я прочел рассуждения о нем и последующей эпохе известного поэта и очень симпатичного мне человека. Они начинались так.
«Только что мне исполнилось 9 лет. С соседом Юрой Степановым мы бегаем в резиновых сапогах по первым лужам, и это счастье».
А заканчивалось все не менее поэтически.
«Я вспоминаю это время как радостное, дурашливое, двусмысленное. Время распахнутого настежь пальто и воздуха с явно ощутимым запахом озона. Это и понятно. Ритмы социальных и гормональных процессов попадали в унисон. Мы были подростками тогда, и с проблемой нравственного и социального выбора столкнулись уже позже, а именно тогда, когда советские танки вошли в Прагу, и со всяким человеческим лицом было покончено раз и навсегда. Так же, как было покончено раз и навсегда, и со всеми прочими утопическими иллюзиями. Так закончились 60-е годы».
Это, конечно, поэзия. Поэзия – воспоминания о прошлом. Но исторического знания она заменить не может. А именно оно все более вытесняется в последние годы из массовых представлений о 20-м съезде, вытесняется твердеющими клише исторического мифа, создаваемыми при помощи не очень образованных тружеников масс-медиа. Ну вот, к примеру, не очень-то вдумываясь в произносимое, рассказывает им про 56-й год и 20-й съезд бывший школьный учитель, ныне ставший историческим писателем. Цитирую. «Все события, которые потом, то есть после съезда, происходили в 56-м году, ликвидация лагерей, возвращение реабилитированных, все это было абсолютно как бы нелегально». Конец цитаты. Ему, опуская поэтическую метафоричность, начинает вторить информационное агентство. Опять цитата. «После этого, опять же после съезда, из лагерей были выпущены на волю сотни тысяч безвинно осужденных». Но ведь еще 10 лет назад, на тогдашних посиделках в Горбачев-фонде, посвященных тогда еще 40-летию 20-го съезда, историк Николай Барсуков огласил официальные данные МВД. На 1 января 1954 года ЗК в лагерях и тюрьмах ГУЛАГа было 475 тысяч. на 1 января 56-го всего лишь 111 тысяч. 51 тысяча после съезда была вызвана на комиссию арестова. Вывод Барсукова был таков. Освобождение проходило в основном до съезда. Говорил тогда Барсуков и об аберрации исторической памяти, в которой освобождения путаются с реабилитацией и именуются последствиями 20-го съезда. Похоже, ныне эта аберрация превратилась в амнезию. А посвященный 40-летию 20-го съезда круглый стол, на котором выступал покойный ныне Николай Барсуков, недавно припомнил и Михаил Сергеевич Горбачев. Завершив нынешние юбилейные посиделки, он сказал моей коллеге Анне Колчиной.
Я думаю, вообще говоря, более крутой анализ делали сегодня. И это потому, что, видимо, их беспокоит многое. Что-то я сам вступительном слове говорил, по сути дела, какой-то, я наблюдаю, например, ренессанс в образе Сталина. Я думаю, мы не должны покидать позицию честную, принципиально гуманистическую, чтобы восславлять человека, который вообще положил миллионы людей и переломал весь уклад. Это нельзя так, как будто это нас не касается. И особенно молодым людям нельзя передавать в таком виде информацию о тех временах. Этот разговор сегодняшний был очень, я думаю, строгим и честным.
Про строгий и честный разговор, случившийся в Горбачев-фонде по поводу 50-летия 20-го съезда, я расспрашивал одного из его участников, социолога Бориса Дубина, чье выступление там произвело большое впечатление на слушателей. Борис, о чем шла речь в этом круглом столе?
Речь шла о нескольких вещах. Ну, во-первых, о как бы историографии самого съезда. Как получилось, в каких условиях сложился, как выражал процесс десталинизации, что пошло дальше. Второй момент – это как бы попытка более конкретно описать контекст. Идейный, культурный, литературный, журнальный и так далее. Третья сторона дела – ну, как бы к чему пришли. Вот прошло 50 лет, и что имеем на сегодня?
Описание литературного контекста, которое упомянул Борис Дубин, легло на плечи известного литературоведа Мариетты Чудаковой. В беседе с Анной Колчиной Мариетта Амаровна пояснила, о чем прежде всего идет речь.
Вот этот совершенно особый советский язык, то есть публичная, газетная или устная речь, она была совершенно иной, чем речь людей в домашних личных условиях частных. Нельзя было говорить с трибуны на другом языке, не только мысли, а я подчеркиваю, говорили на другом языке. И этот язык все больше укреплялся. А именно сталинские работы, так сказать, текст, которые необходимо было цитировать постоянно, они просто засоряли речевое пространство, если можно так выразиться. И это очень плохо действовало.
О том, как отразилось антисталинское выступление Хрущева на литературе, Мариетта Чудакова говорит так.
Оно стало заметно снижением, так сказать, давления цензурного. Стало печататься то, что было уже написано, но не печаталось. Предположим, стихи Заболоцкого замечательно были в 46-м году, было написано 5-6 из лучших его стихотворений, опубликован только в 56-м году. Вот, собственно, так это происходило. То, что ни в каком случае не могло попасть раньше.
Присутствовавшая на юбилейном круглом столе Анна Колчина продолжает свой отчет.
Марлен Хуцеев вспоминал о кинематографе тоталитаризма.
Почему в период тоталитаризма выходили картины «Петр I», великий фильм, с величайшими, так сказать, актерами? И дело там не в том, что он, так сказать, как бы поднимал сильную личность и правителя. Не в этом дело, это было искусство. Николай Симонов, Черкасов, Тарасова, другие картины, масса. Они-то и нас и воспитали. Сейчас об этом, так сказать, никто не помнит. При всем моем глубоком уважении к Никите Сергеевичу, я все-таки хотел бы, доброе слово сказать, об обществе. Когда умер Сталин, помните, как выглядели газеты? Вот вы открыли газету, вам не надо их считать. Она вся как оспой, испещрена чем-то. Глядываешь, великий Сталин, ну, великий Сталин. То есть не было вот такой заметки о прачечной, чтобы там не было великого Сталина. Это исчезло. Появились слова о преодолении культа личности, о коллегиальном руководстве. То есть уже общество было готово.
Скажите, продолжаю я расспрашивать социолога Бориса Дубина, а ваш доклад, чему он посвящен?
Я основная проблема – это, собственно, не сам съезд, а его образ, его значение в общественном мнении. После 88-89 года, когда уже наш центр стал, Левада-центр стал более-менее регулярно, все более систематично такие исследования проводить. Ну, а в связи с этим образом съезда в общественном сознании, ну, как бы я говорил еще и о структуре самого этого сознания, ну и о той конструкции общества, которая в России советской, а теперь постсоветской, постоянно воспроизводится, и о попытках, так сказать, выйти из этой мышеловки. Вот одной из таких попыток, с моей точки зрения, был съезд.
Ну и каковы же ваши выводы?
На 89-й год каждый десятый россиянин относил съезд к самым значимым событиям 20 века. 89-й год – это время самого отрицательного отношения россиян к образу Сталина, к советскому наследию, и, напротив, наиболее положительного отношения к образу Запада, к возможностям выйти из, ну, собственно, вот этого советского тупика. А на протяжении 90-х годов эта композиция перевернулась. На сегодняшний день мы имеем максимально высокие значения положительных оценок Сталина. Больше половины населения считает, что его роль в истории была положительной. По последним данным позапрошлого года 53% так считали. Порядка 26-27% проголосовали бы сегодня за Сталина, если бы он выступал кандидатом в президенты страны. Страна, общественное мнение имею в виду, максимально закрыта сегодня от Запада и с враждебностью относится, к, ну не говорю уж к Америке, но и вообще к идее западной культуры, к тому, чтобы войти в большой мир. В общем, вся композиция перевернулась, и вместо того пути, так сказать, общего пути, ход в сторону которого, шаг в сторону которого представлял собой 20-й съезд, вместо этого общего пути избрана опять риторика и мифология особого пути. Россия особая страна, у нее особый путь. Ну, покопаешь эту особость, и из-под нее проступает понятно, что великодержавный путь, сталинский путь, никто нам не указ, не учите нас жить. Вот такая конструкция. То есть опять как бы наступаем в который раз на те же грабли, и отсюда вопрос, почему все время наступаем именно на них?
Простите за невольный каламбур, но с чем связана констатируемая вами перестройка массового сознания, изменение отношения к Сталину и 20-му съезду?
Там много было тому причин. Были причины социальные и экономические, то есть попытки экономических реформ без их хорошего доступного людям обоснования, объяснения, такой несколько советский ход ломания через колено. Были причины политические, в том числе общественное сознание довольно тяжело восприняло обстрел Белого дома в 93-м году, очень отрицательно восприняло войну чеченскую 94-го года, которая оказалась первой, но не последней. Довольно плохо и все хуже стало воспринимать Ельцина в роли руководителя страны, начатки расслоения социального, которое вообще говоря, для советского сознания непереносимо абсолютно. Все эти причины и еще многие в конечном счете привели, ну, как бы к мысленному возвращению к прежним представлениям об обществе. Значит, есть некоторые «мы», не очень понятно, что это такое, но есть некоторые «они», которые враждебны. Они могут быть этнические чужаки, они могут быть политические инакомыслящие. Есть некоторые «он», который это «мы» возглавляет, и который этим им, другим чужакам противостоит. И как бы утверждение этой конструкции в умах, вместе с некоторыми материальными улучшениями, которые в последние годы действительно имеют место в экономике страны, ну, в связи там с нефтью, газом, но сейчас не об этом речь, все это вместе как бы привело к тому, что люди, ну, как бы говорят, что жизнь стала лучше, вот, что жизнь стала более стабильной, что они довольны, вот, что они доверяют своему президенту, они считают его авторитетным лицом, хотя они поголовно не доверяют правительству, выборным органам, суду, Министерству внутренних дел и так далее, и так далее. Вот такая конструкция.
Борис, вы объяснили, как поменялись оценки Сталина и, соответственно, Хрущева и 20-го съезда в массовом сознании. Но скажите, место, которое занимают они в современном российском историческом мифе, оно осталось прежним?
Даже в количественном отношении это совершенно другой порядок цифр. То есть, если тогда был каждый десятый, то сегодня хорошо, если каждый 25-й или каждый 30-й россиянин все-таки относит съезд к числу крупных событий 20 века. Соответственно, Хрущев сегодня это не авторитетная фигура. Он как политик, как исторический деятель, не набирает и 1% как бы союзников. Вот там просто 0,1%, то есть доля статистически абсолютно, как бы на нее нельзя полагаться, это незначимая цифра. Но, соответственно, упало отрицательное значение и сознание тревоги, сознание озабоченности в связи, скажем, с репрессиями сталинского времени. Они далеко не так остро уже воспринимаются сознанием. Вот, и так далее, и так далее. То есть, иначе говоря, и сам съезд, и его инициаторы, и его значение в общественном сознании довольно сильно уменьшились. И если они держатся сегодня, то все-таки во многом благодаря, ну, тем остаткам, что ли, такой, ну, условно говоря, прогрессивной, продемократической, прозападной интеллигенции, которая еще есть в тех оставшихся относительно независимыми точках общественного и политического поля России, некоторым средствам массовой коммуникации, в большей мере печатным, чем телевидению, потому что телевидение государственное очень сильно. И что в этом смысле дальше, трудно сказать, ну, как бы не вижу оснований для, ну, таких радужных предположений о роли съезда, о роли демократии в России и так далее, скорее наоборот.
Один из тех, кто за последние 15 лет не изменил свое отношение к 20-му съезду, депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. Он говорит Анне Колчиной.
20-й съезд и доклад Хрущева – это одна из, может быть, двух-трех самых важных вех в нашей истории в 20 веке. Потому что после доклада Хрущева кардинально изменилась природа советского режима. Он остался идеологическим, авторитарным. Но самое важное, что произошло, это то, что сотни тысяч людей вышли на свободу. Миллионы людей были реабилитированы. Хрущев, он войдет в историю навсегда, именно как автор секретного доклада на 20-м съезде. То, что начал 20-й съезд, не закончено до сегодняшнего дня. Есть очень много конкретных проявлений сталинизма в нынешней России. Например, по-прежнему остаются секретными архивы КГБ, ФСБ, в том числе архивы сталинских репрессий. Делаются попытки реабилитировать самого Сталина. Так недавно около Кремля, значит, табличка «Город-герой Волгоград» была заменена на «Город-герой Сталинград». То есть такая ползучая реабилитация Сталина происходит. А Грызлов, спикер парламента и лидер «Единой России», вовсе сказал о том, что Сталин был выдающейся личностью, и надо, значит, пересмотреть его вклад вообще в историю. На предвыборном плакате «Единой России» рядом с портретом Пастернака был портрет Сталина и Дзержинского.
Так считает Владимир Рыжков, один из сокращающееся количество группы россиян, для которых значение 20-го съезда по-прежнему велико. Некоторые из них в 50-ю годовщину открытия съезда собрались в Горбачев фонде в Москве. «Ну и что нового, может быть, неожиданного для себя вы там услышали?» — спрашиваю я в завершение передачи у социолога Бориса Дубина.
Практически не было среди выступавших того, кто в этом смысле, ну, как бы резко вышел из моих предположений о том, что он может говорить. В целом, наверное, это во многом определялось тем, что именно Михаил Сергеевич Горбачев возглавлял, как бы, это собрание, и это происходило в его фонде. Ну и, соответственно, и подбор людей, которые туда был приглашен и в качестве выступавших, и в качестве слушателей, определило, с одной стороны, ну, как бы, некоторую тревогу и память по отношению к событиям 50-летней давности и вообще к идеям, как бы, демократических свобод, демократических перемен в России. А с другой стороны, ну, некоторый такой тон, ну, что ли, не скажу благодушие, но внешней успокоенности, что, ну, ничего страшного не происходит. Вот была такая веха, а вот уже 50 лет прошло, и тем не менее, вот то, что тогда сделалось, не ушло, не пропало, вот появилась такая-то литература, сформировалась такая-то общественная среда, и только благодаря этой общественной среде Горбачев в 85-м году и далее вот как бы смог двинуть махину перестройки, а без нее, соответственно, не было бы и нашего сегодняшнего собрания, когда мы вот имеем возможность это анализировать, выступать и так далее, и так далее. Вот примерно такая картина.
«20-й съезд. Память или забвение?» Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали журналист Анна Колчина, продюсер Лина Ширяева, а также автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Власти Филиппин опасаются, что число жертв гигантского оползня в центральном районе страны может достичь 1800. Украина пересмотрит размер арендной платы за пребывание Черноморского флота России на украинской территории. Об этом заявил в интервью украинскому телеканалу первый заместитель главы МИД Украины Владимир Огрызко. Грузия намерена ввести визовый режим для российских миротворцев Южной Осетии и Абхазии. В ливийском городе Бенгази около 10 демонстрантов погибли в столкновениях с полицией в пятницу. Во время тысячного митинга протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда манифестанты попытались штурмовать здание консульства Италии. Полиция открыла огонь. В Воронеже в пятницу общественные организации представителей национальных общин подписали антифашистский пакт. Первое заседание нового парламента палестинской автономии состоится сегодня одновременно в Рамаллахе и Газе. Большинство в законодательном собрании получила радикальная группировка «Хамас». На севере Ирака разбился небольшой пассажирский самолет. На борту находились 5 человек. Их судьба пока неизвестна. Франция готовится к возможной вспышке птичьего гриппа. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал уйти в отставку одного из членов правительства из-за того, что тот появился на публике в футболке с карикатурами на пророка Мухаммеда. В Калининграде открывается международная конференция ветеранов локальных войн и военных конфликтов. В ней участвуют делегации из России, Белоруссии, Германии, Польши и стран Балтии. Президент Венесуэлы Уго Чавес грозит прекратить экспорт нефти в США, обвиняя Вашингтон в попытках дестабилизировать венесуэльское правительство.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Торт. В течение этой и следующей недели в России так или иначе вспоминают и отмечают 50-летие 20-го съезда КПСС и доклады Хрущева, разоблачившего культ личности Сталина. И в связи с этим стоит лишний раз задуматься, а что такое был культ Сталина?
Мне кажется, что сейчас нам лучше знаком визуальный ряд культа. По кинохронике, художественному кино, плакатам, портретам вождя. А что при этом говорили и писали? В какие слова облекался культ личности?
1939 год – день выдвижения кандидатов в депутаты Московского совета. Вспоминая тот вечер, старый рабочий писал в заводской газете. «За моими плечами 63 года жизни и 51 год производственного труда. Но никогда так сильно я еще не волновался в своей жизни. Когда я провозгласил, что выдвигаю кандидатом в депутаты Московского городского совета Иосифа Виссарионовича Сталина, мне не дали кончить речь. Мои слова были подхвачены мощной овацией, криками «Ура!» и нескончаемыми здравицами. Почему я выдвинул кандидатуру Сталина? Почему все мы, граждане Великого Союза, выдвигаем Сталина? Я выдвигаю Сталина за то, что он разрушил законы, приносящие голод и смерть, печаль и бесправие, за то, что он излечил нашу вековую боль. Мы любим Сталина за то, что не встречаем больше прежнего горя, нужды и печали. Я выдвигаю Сталина потому, что именно он сквозь суровые годы царского ненастья, сквозь лихолетие зверского насилия тиранов и палачей народа, гордо пронес вместе с Лениным славное победное знамя революции. Это он, Сталин, развеял хмурые и темные дни прошлого, и для нас настали ясные дни радостного труда и счастья. Это он разрушил дотла вековое зло капиталистической эксплуатации. Еще в 29-м году правительство наградило меня как одного из первых ударников социалистического труда поездкой на пароходе «Абхазия» вокруг Европы. Почти все члены моей семьи живут в заводских домах, имеют хорошие квартиры. И все это, заключает старый мастер, дал нам творец вечной правды, всенародного счастья, товарищ Сталин. Ибо он живет в каждом нашем деле, ибо в каждом из нас живет частица Сталина.
Вот что меня в этом тексте озадачивает. Поездка на пароходе «Абхазия», конечно, хорошая вещь. Но заметьте, что в устах старого рабочего Сталин и не вождь вовсе, а чистое божество. Разрушил законы, приносящие голод и смерть. Развеял хмурые дни, и настали ясные. Творец вечной правды. В каждом из нас живет частица Сталина. Для вождя человека, как его ни люби, все-таки это многовато.
Интересно сопоставить этот текст, вложенный в уста старого рабочего Анатолия Млогиновым, автором книги «Наша Москва», изданной в 1947 году, ее мы и цитировали. Интересно сравнить его с тем, как говорили о Сталине его высокопоставленные коллеги-подчиненные. Ну, к примеру, возьмем речь Лаврентия Берии на похоронах Сталина. Ее запись сохранилась. Вот ее фрагмент.
Дорогие товарищи и друзья, трудно выразить словами чувство великой скорби, которые переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны, все прогрессивное человечество. Не стало Сталина, великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Ушел от нас человек, самый близкий и родной всем советским людям, миллионам трудящихся всего мира. Вся жизнь и деятельность великого Сталина является вдохновляющим примером верности ленинизму, примером самоотверженного служения рабочему классу и всему трудовому народу, делу освобождения трудящихся от гнета и эксплуатации. Великий Ленин основал нашу партию, привел ее к победе пролетарской революции. Вместе с великим Лениным его гениальный соратник Сталин укреплял большевистскую партию и создавал первое в мире социалистическое государство. После смерти Ленина Сталин почти 30 лет вел нашу партию и страну по ленинскому пути. Сталин отстоял ленинизм от многочисленных врагов, развил и обогатил учение Ленина в новых исторических условиях. Мудрое руководство великого Сталина обеспечило нашему народу построение социализма в СССР и всемирно-историческую победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Великий зодчий коммунизма, гениальный вождь, наш родной Сталин вооружил нашу партию и народ величественной программой строительства коммунизма.
Так на похоронах вождя говорил Лаврентий Берия. В этой речи, конечно же, и Сталин, гениальный вождь и великий зодчий коммунизма, эта риторика вполне укладывается в рамки исторического момента и жанра выступления. Припоминая другие высказывания Лаврентия Павловича, уже после его гибели, мемуаристы и их толкователи стали говорить о неискренности Берии, о том, что он сам рвался к власти и так далее. Но важно отметить сейчас, что его траурная речь ничем принципиально от речей других вождей не отличалась.
В том же 1947 году, что и книга Логинова о Москве, вышла книжка Майрановского о Батумской демонстрации 1902 года, о революционной юности вождя. Так вот и там, в биографической книжке, Сталин описан как выдающийся, но человек. Поднял ленинское знамя революционного марксизма в Закавказье, разрабатывал вопросы теории и практики пролетарского движения, создавал партийные организации, однако не более того, законов смерти не отменял. А вот в поэме Маргариты Алигер-Зоя Сталин совершенно внечеловечен. В брежневские времена в школе изучали только отрывки из этой знаменитой поэмы. Целиком ее никто не читал, она очень сталинистская.
И повсюду Сталин говорил, медленно, устало и негромко. Как бы мне надежнее сберечь сталинскую гордую усталость? Как бы мне запомнить эту речь, чтобы она в крови моей осталась? Это полновесные слова, невесомым схваченные эфиром. Это осажденная Москва гордо разговаривает с миром. Дети командиров и бойцов, бури, разлученные с отцами, будто голос собственных отцов, этот голос слушали сердцами. Женщины, отдавшие мужей, цепенеющие в ожидании, в одинокой тишине своей, слушали его, как обещание. Между ленинградскими домами, а фанеру, мрамор и гранит, бился голос сильными крылами. Это Сталин с нами говорит. Предстоит еще страданий много, но твоя отчизна победит. Кто сказал, воздушная тревога? Мы спокойны, Сталин говорит. Что такое радиоволна? Это колебание эфира. Это значит, речь его слышна в самых разных уголочках мира. Прижимают к уху эбонит коммунисты в харьковском подполье. Клонится березка в чистом поле. Это Сталин с нами говорит. Что такое радиоволна? Я не очень это понимаю. Между расступившихся берез ветер настигает партизанку. Как у нас в лесу сегодня сыро. Хоть умри, а не горит костер. Ветер пальцы тонкие простер. Может быть, в нем тоже дрожь эфира. Только вдруг, как вспыхнула береста, это кто сказал, что не разжечь? Вот мы и согрелись. Это просто к вам домчалась сталинская речь.
Но ведь чистейшее язычество. В какой-то книжке было сказано, что Сталин — это второе солнце, с той разницей, что солнце дало народам только жизнь, а товарищ Сталин дал им гораздо больше счастья.
В общем-то, видно, что градус накала словословий Сталину зависел от жанра. В художественной литературе, в популярных книжках образ вождя приобретал черты уж совсем гипертрофированные, а то и попросту нечеловеческие, божественные. Ну а в сочинениях других жанров он более, если угодно, материалистичен и приземлен. Это не означает неготовности их авторов вылизывать этот светлый образ от усов и до сапог. Просто делалось это по другим принципам.
То есть создание образа вождя подчинялось определенным, если не правилам, то закономерностям, имелся некий закулисный механизм?
Есть набор расхожих мнений на этот счет. Сталинисты утверждали, что имел место единодушный стихийный порыв народных масс. Критики Сталина уверены были, что инициатива в создании культа исходила от него самого. Любил словословие, ждал все более пышных восхвалений, не терпел и тени критики. Ну, в сущности, мы с вами знаем, что мнением народных масс легко манипулировать, а единодушие, скорее всего, как раз показывает, что есть направленная манипуляция. А что касается самого Сталина, знаете, я недавно столкнулся с утверждением одной дамы-историка, что он не столько любил лесть, сколько любил ею пользоваться.
Мне кажется, тут есть некоторая нестыковка с более-менее реальным образом Сталина, насколько мы можем его себе представить. Знавшие его мемуаристы рисуют человека, живущего уединенно, с довольно простым бытом, грубоватым чувством юмора. У него, несомненно, было много здравого смысла, иначе бы он не занял такого места. Мы знаем, какие бумаги он получал, какие резолюции накладывал. Вполне трезвый, реалистичный политик. И как это совместить с творцом вечной правды? Неужто сам до такого додумался? В нашей московской студии социолог Лев Гудков. Лев Дмитриевич, как, по вашему мнению, делался культ, и кто его делал?
конечно, те тексты, которые мы слышали, никакого отношения к реальному образу Сталина не имеют. Это продукт довольно сложной проработки, организации культа. Лучше всего понимать технологию того, как это делается, в сравнительном анализе. Целый ряд такого рода культов, созданных, организованных в 20 веке, то мы увидим чрезвычайную схематичность этого. Они все построены примерно по одной схеме. Будь то там культ Мао, или Ким Ир Сена, или Сталина. Это продукт нескольких, по крайней мере, условий. Меньше всего здесь от личности самого, объекта культа, так сказать. Больше именно от технологии, собственно, создания культа, и от состояния масс, состояния общества, которое нуждается в такого рода культе. Это первое. Второе. Такого рода культы невозможно были без появления средств массовой информации. Момент, который объясняет эффект такой вот внушения, это террор. Атмосфера страха, дезориентированности в обществе и жажда найти спасителя. Он одновременно и спаситель, и учитель, и отец нации. Ну, плюс, конечно, надо учесть само состояние общества безграмотного. Только к 1937 году уровень образования в стране достиг 3 классов. Людей с высшим образованием было 0,2%, 2 человека на 1000. Это советская новая интеллигенция, конечно, отождествляющая себя с партией.
А видите ли вы качественную разницу между культом Сталина и его, так сказать, коллег Гитлер, Муссолини и прочих?
И Муссолини, и Гитлер – это все-таки действительно оратор, обращающийся напрямую к массе. Сталин довольно поздно начал выступать. Его история – это аппаратная интрига. То, что называется харизмой лидера, это технологический продукт агитации. Он создатель номенклатуры, коммунистической номенклатуры, которая, собственно, дальше уже и организовывала вот его почитание.
Говорит радио «Свобода. Документы прошлого». Сегодня, накануне 50-летнего юбилея речи Хрущева на 20-м съезде, осудившей культ личности Сталина, мы решили вспомнить, чем был, собственно, культ Сталина.
Узбекистан готовится к декаде в Москве. Забыв, что значит сон, мы, увлеченные одной мыслью «нас увидят и услышат Сталин», работаем с удвоенной энергией. Наконец, мы в Москве. Даже в самом смелом, фантастическом сне человек не может пережить то, что переживали тогда участники декады. Я играла главную роль в пьесе «Гюльсара». Во мне боролись два желания. Одно – не отрываясь глядеть в ложу, где сидит Иосиф Виссарионович, и другое – играть как можно лучше. Мне хотелось крикнуть: «Ведь это я, Гюльсара, это мне Ленин и Сталин дали жизнь, это мое счастье, моя радость». Ведь и я прошла жизнь, полную горечи и лишений. Я выросла в детском доме, одна, далеко от родного кишлака, в чужом пасмурном городе. Это Ленин и Сталин вырастили меня, как и миллионы других обездоленных детей, в счастливых граждан СССР. За кулисами движения и приглушенный говор. Все столпились у левой стороны сцены, смотрят на правительственную ложу. Едва покинув сцену, я стремглав бегу к товарищам. Каждый ревниво оберегает свое место. На просьбы посторониться слышу завистливые слова. «Ты со сцены лучше нас видела, Сталина, не отнимай нашей радости». Нас пригласили в Кремль. Мы заняли свои места за столами. Вдруг все стихло. Тишина была особенно торжественная, буквально осязаемая. И вот появился Сталин. В едином порыве мы поднялись со своих мест, и гром аплодисментов огласил высокие своды Кремлевского дворца. А он — вождь, учитель, отец, друг, тепло и ласково улыбается нам. И вот здесь, сидя за столом с товарищем Сталином, я вспомнила, как старый колхозник-узбек рассказал мне легенду о счастье. Если красивый батур, летящий по миру на крылатом коне, прикоснется к человеку, тот становится счастливым. Этот батур для нас — Сталин, — закончил свою легенду старик. Старик был прав. Я почувствовала себя бесконечно счастливой, когда поднялся Сталин и, протянув ко мне руку с бокалом, чокнулся со мной.
Рассказ узбекской артистки мы цитировали по книге Лопатина «Москва», изданной к 800-летию столицы в 1947 году. В популярной тогдашней литературе образ Сталина оказывался настолько сверхчеловечным, такой языческой мистикой, что обычные появления живого Сталина казались событием почти невероятным, из ряда вон выходящим. Приведем еще два фрагмента из той же книги. Один касается строительства канала Москва-Волга, второй – благоустройства города.
Особенно трудным был штурм выемки Глубокой под Москвой. Здесь строителям предстояло перерезать гору. В самый разгар работ 4 июня 1934 года на Глубокую приехал Иосиф Виссарионович Сталин. 40 минут наблюдал он за гигантской стройкой, стоя на ступеньках крутой деревянной лестницы, спускавшейся по откосу. Белоснежные теплоходы плывут теперь по каналу, и на зеленом откосе Глубокой пассажиры видят скромную деревянную сталинскую лестницу, бережно сохраненную строителями. Над Москвой стояла холодная дождливая осенняя ночь. На Новослободской улице шли асфальтовые работы. Тяжелые катки укладывали дымящийся асфальт. Лучи мощных прожекторов еле прорывались сквозь густую сетку дождя. У одного из прожекторов пешеходы неожиданно остановились. Посредине улицы, среди тяжелых катков под проливным дождем, они увидели Иосифа Виссарионовича Сталина. Рядом с ним группу инженеров. Товарищ Сталин по-хозяйски осмотрел работу, дал указания, потом неторопливо сел в автомобиль и поехал. Но не домой, а на противоположный край Москвы, на Калужскую улицу, чтобы лично осмотреть, как рождались новые магистрали столицы, чтобы лично проверить, как осуществляли строители решения большевистской партии. Сталинский план перестройки Москвы неуклонно выполнялся, и за его выполнением зорко следил сам великий Сталин.
Банальная в сущности ситуация. Глава страны посетил крупную стройку, а описан он как снизошедшее божество, гений-покровитель.
А вы не забывайте, Оля, что страна-то тогда была совершенно другая. Это теперь каждый день по телевизору показывают глав правительств хоть всех стран мира. А тогда как люди могли увидеть Сталина? Парадные фотографии, портреты, изредка речь по радио. Это уже создавало таинственность. А Сталин, к тому же, вообще не часто появлялся на публике. Вот и глазел на него весь театральный зал, когда удавалось. Императором публика тоже устраивала овации в театре. Тоже по телевизору не видели.
Но ведь и в социальном отношении страна была совсем другой. Резко выросшие за годы индустриализации города, куда пришли массы бывшего сельского населения, низкий уровень образования, скудный быт, нехитрые мечты о комнате, часах, велосипеде. Вот подлинная речь простой советской женщины.
Товарищи, разве мы думали, что наши дети, что наши внуки будут в детских садах, будут в детских яслях, будут на курортах, в санаторий, да не только мы дети-то, и мы-то с вами, и на курортах, и в санатории, и на доходах. Все, товарищи, для нас все создал. Спасибо тебе, великий Сталин. Спасибо тебе, наша партия. Товарищи, но мы знаем, в каких трудных условиях досталась нам эта победа. Мы знаем, что гады, презрелые, негодяи, предатели, троцкисты, бухаринцы, рыцарцы, вся ихная свора хотела продать нашу завоеванную социалистическую родину. Но они просчитались. Наша партия, наш великий Сталин, наш нарком Николай Иванович Ежов крепко охраняют. Крепко охраняют нашу счастливую, радостную, зажиточную жизнь.
Народные массы, поверившие в Сталина как в божество, были гораздо ближе к фольклорному мировосприятию, чем к городской культуре XX века. Видимо, и пропаганда культа личности была рассчитана на ту тогдашнюю аудиторию. Так ли это? Вопрос к нашему гостю Льву Гудкову.
Вы знаете, но у нас нет прямых свидетельств, насколько действительно был распространен культ личности, и насколько люди искренне признавали это. Некоторые свидетельства говорят, что это совсем не так. Явно совершенно, конечно, что в среде чиновничества, партии, интеллигенции существовало особое отношение к Сталину, достаточно восторженное, обожествляющее. Но как относился народ, у меня тут большие сомнения. Я думаю, что вот это вот обожествление было гораздо слабее. чем, собственно, в средствах массовой информации, прессе и прочее. Конечно, определенная сила внушения вот за этими конструкциями была, и тут спорить не о чем. Очень интересно, если посмотреть, как они построены, язык, каким описывается это, он всегда обязательно должен соединяться с какими-то очень простыми приземленными деталями. Это создавало эффект пробоя самых общих представлений мифологических и конкретной детали, что резко повышало признание, принятие этого, уверенность в правде этого. Конечно, все эти сюжеты мифологичны. Это указывает на тот пласт сознания, в котором могли восприниматься массовое сознание. Это, конечно, пласт мифологический, полурелигиозный, точнее, с разрушенной религиозностью, с разрушенной укладом жизни, где все как бы возможно становится. Это очень примитивное устройство сознания и состояние самого общества.
Помимо мировосприятия, тогда ведь и уровень жизни был совершенно другой. Людей, живших тяжело и скудно, убеждали, что малейшее бытовое улучшение является прямым следствием заботы партии и лично вождя. Постоянно напоминали о мрачном прошлом, сгущая краски, привирая. Жизнь до революции изображалась как беспросветный голод и плети царских палачей.
В этом доме жила Параскева Ивановна Кузьмина, жена прокатчика завода «Гужон». До сих пор хорошо помнит Параскева Ивановна этот старый дом. Гнилые ступени крыльца, черную от копоти русскую печь и шуршание тараканов за выцветшими обоями. Помнит она, как ходила полоскать белье и как на откосах грязной канавы собирала охапки мокрых грязных сучьев, щепу и гнилые доски, чтобы кое-как растопить русскую печь, приготовить мужу незатейливый обед. В 1935 году исчезла старая хибарка. Вместо нее встал большой каменный дом с водопроводом и газом, с электричеством и паркетом. У Параскевы Ивановны просторная квартира. У нее кровать с мягким и упругим матрасом, зеркальный шкаф, покойное кресло, комод, столик для шитья и рядом радиоприемник, подарок дочери. В соседней комнате пианино, дочь учится в консерватории. Теперь Параскева Ивановна не знает, что такое стирка вручную. В их доме прачечная. Параскева Ивановна не знает возни с сырыми дровами. В их доме паровое отопление. На кухне газовая плита.
И никаких тараканов. Это был постоянно используемый ход сталинской, да и более поздней советской пропаганды. Дореволюционное прошлое, а также зарубежный капиталистический строй наделялись устойчивым набором определений. Там все было темным, мрачным, гнилым, безысходным. А советское прежде всего светлое, просторное, залитое солнцем, комнаты, дома, широкие улицы.
Но обратите внимание, при всем возвышенном стиле, провозглашении духовных ценностей советского человека, обличении мещанства, главным аргументом в пользу новой жизни становится все-таки зеркальный шкаф, мягкий и упругий матрас, комод. Можно было запретить людям ходить в церковь, изобрести живое божество из немолодого, рябого, сухорукого, невзрачного, в общем-то, партийного функционера. Но образ грядущего коммунизма нечем было заполнить, кроме неумеренной восторженности и обещания каждому по зеркальному шкафу.
Бойте над миром знамена, ведь нами товарищи тот.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал социолог Лев Гудков, продюсеры Елена Колупаева и Лина Ширяева. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Народ, он пламенный голос сегодня за лучших людей отдает.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».